«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Кирилл Бакеев, также в студии. Кирилл, возвращаясь к теме Антарктиды, вопрос. Почему белые медведи не едят пингвинов?
Не знаю, может быть, они слишком быстро бегают?
Нет.
Нет? Невкусные?
Белый медведь не подозревает о существовании пингвинов. Живут на разных полюсах.
Точно.
Точно. Друзья, значит, Госдума, которую часто критикуют, приняла закон о доступе населения к экологической информации. Что это значит? Что мы очень часто с вами слышим, какой завод что там выпускает, куда что выкидывает, как загрязняются реки, чистый ли воздух там или иначе, тут или там. Я помню шутку, Задорнов говорит, когда я на Кузбасс приехал, говорит, их экология сразу, говорит, у меня на лице осела. И мне сказали, это все нормально, вечерний выброс сульфитки, люди с пониманием относятся. У нас на связи председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, доступ к информации, кому он нужен? Какая часть населения у нас хочет знать все про все?
Здесь вопрос в том, что у нас сейчас никто не знает ни про что, если говорить об экологии. Парадокс заключается в ситуации в том, что у нас сегодня ни граждане, ни экологи, ни эксперты в этой сфере, ни даже депутаты, учитывая, что мы все-таки особым статусом парламентского запроса наделены, мы не можем получить доступ к экологической информации, причем не только к информации о выбросах, которые вы упомянули, мы не можем получить доступ к информации о состоянии атмосферного воздуха, о качестве воды, о состоянии водоемов, рек и озер, о состоянии радиационного фона, о состоянии почвы, с которой мы едим овощи и фрукты, о состоянии системы обращения с отходами. Потому что в целом ряде случаев, когда доходит дело до конкретного, опять-таки, упомянутого уже вами предприятия, которое что-то куда-то выбрасывает или сбрасывает там воду, например, или закапывает в землю, и мы пытаемся это узнать, обращаясь туда, требуя эту информацию раскрыть. Они говорят, извините, пожалуйста, мы защищены законом о коммерческой тайне, деятельность нашего предприятия. И вы наверняка наймиты американцев, госдепа, рептилоидов, там, вы наверняка хотите нас поставить сейчас на колени, продать, значит, каким-нибудь врагам, осуществить рейдерский захват, и для этого у нас эту информацию запрашиваете. Поэтому мы сейчас сошлемся на закон о коммерческой тайне. Ничего вам рассказывать не будем, и идите вообще вы лесом. Вот так обстояла ситуация до принятия этого закона. А закон, чтобы вы понимали, его принимали, точнее разрабатывали года с 2016-го. То есть это очень давняя история. Было очень много противников того, чтобы этот закон появился, потому что вы понимаете, что раскрывать данные хозяйствующим субъектам, как их называют, предприятиям-загрязнителям, совсем-совсем не хочется.
Скажите, пожалуйста, просто чтобы наши слушатели теперь понимали, как выглядит процедура сейчас? Вот я хочу узнать, что в Москва-реке, куда бежать?
Ну, все, она, в общем-то, процедура для вас закончилась никуда.
Ага.
Ну, то есть, ну, можно просто расслабиться и понимать, что вы не узнаете этого. Ну все, ну то есть вот вообще все, понимаете?
Подождите, Госдума приняла закон о доступе населения к экологической информации.
Нет, вы меня спрашиваете, как обстоит ситуация сейчас?
Да, я имею в виду с принятием сейчас закона, вот все.
Это другая история.
Вот.
Госдума приняла,
да.
Сейчас ушел в Совет Федерации, значит, сенаторы должны его одобрить в соответствии с Конституцией.
Потом подписать президент, понятно.
Потом подписать президент,
все, случилось, подписал, дальше.
Значит, дальше. Порядок следующий. Значит, у нас органы власти, муниципальные, региональные, федеральные, теперь должны будут раскрывать экологическую информацию по перечню, который установлен в этом законе, значит, к которому относятся и состояние воды, и состояние воздуха, и состояние радиационного фона, и состояние почвы, значит, и выкладывать эту информацию в открытом доступе, значит, на специальных интернет-ресурсах, значит, ну, применительно к своей, значит, области деятельности, то есть там муниципалитет, то, что касается муниципалитета, регион, то, что касается региона, и федеральный уровень, это Минприроды у нас публикует соответствующую там информацию в масштабах страны. Значит, это первое. Теперь второе. Это то, что выкладывается, ну, в
общий доступ.
В общий доступ. Теперь второе. Теперь, если я, как депутат, там, или вы, как мы с вами, как граждане Российской Федерации, запрашиваю информацию, которая раньше составляла, в том числе, коммерческую тайну, которая касается каждого конкретного загрязнителя, потому что вам уже может быть интересно не только то, что в Москве, реке, ну, вот сейчас, там, в моменте находится, вам же может быть интересно, а кто эту химическую концентрацию нам организовал в Москве-реке, то есть кто, например, туда что-нибудь сбросил, то теперь предприятие по этому закону не может закрыться
коммерческой тайной
и обязано эту информацию раскрыть. Ну, плюсом к этому в законе, значит, установлено, что такое экологическая информация, что к этому относится, значит, установлен минимальный допустимый перечень тех, значит, сфер, в которой эта экологическая информация должна быть раскрыта. Этот перечень оговорено, что он не может сужаться, то есть его сокращать нельзя, но можно его расширить, если, допустим, органам власти, помимо тех данных, которые я перечислил, хочется опубликовать что-то еще, они, например, считают, что какая-то проблема для граждан важна. Значит, для чего вся эта история, ну, сделана и для чего она организована? Потому что сейчас в отсутствии вот этой вот адекватной экологической информации, значит, люди вынуждены питаться зачастую, ну, питаться в кавычках, естественно, в информационном плане, питаться фейками, вбросами, которые есть в социальных сетях. Там, условно говоря, горит свалка, люди пытаются понять, что находится сейчас в воздухе, значит, потому что им там рекомендуют органы власти закрыть форточки, ничего не объясняя при этом. И заходят там в социальные сети, видят там произвольно скопированный из Википедии, значит, перечень боевых отравляющих веществ времен Первой мировой войны, начинается паника. Потому что, ну а как? А, ну, другой информации нет. Поэтому сейчас, значит, орган власти, соответствующего муниципалитета, информацию о выбросах и о состоянии атмосферного воздуха должен будет опубликовать на официальном интернет-ресурсе.
Владимир Владимирович, а я правильно понимаю, вот просто поправьте меня, если я не прав, что через какое-то время, благодаря этому закону, мы, вот обычные граждане, сможем также смотреть за состоянием воздуха, допустим, как, я не знаю, как мы сегодня погоду смотрим. То есть вот мы посмотрели 19 градусов и, не знаю, повышенное содержание метана какого-нибудь.
Ну, более того, вы должны еще и иметь возможность понять, благодаря кому, в кавычках, это повышенное содержание того или иного вещества там в определенной химической концентрации, кому мы обязаны этим выбросом.
Завод «Звездочка» какой-нибудь.
Я вам могу сказать, что это там не какая-то там фантастика, потому что такие ресурсы местные органы власти делали уже, ну, в частности, я могу привести в пример, вот я там депутат от Челябинской области, у нас огромная концентрация промышленных предприятий, у нас просто регион с несколькими промышленниками договорился, и данные с источников выбросов этих предприятий вывел там на региональный интернет-ресурс. И человек заходит и смотрит, какое конкретное предприятие сейчас в моменте выбрасывает чего, в какой химической концентрации. Но это было сделано благодаря тому, что несколько крупных предприятий проявили добрую волю и согласились на это, а другие не проявили, и их там на этом сайте нет, и это понятно, что делает его ущербным и малоэффективным. Теперь про волю никто не спрашивает, потому что придется эту информацию раскрывать. Вот и вся история.
Владимир Владимирович, спасибо вам большое. В самом конце я хотел бы вам пожелать удачи на предстоящих выборах.
Спасибо большое.
Искренне вам это желаю.
Я постараюсь, да, у нас впереди много работы.
Спасибо, хорошего вечера вам.
Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы Владимир Бурматов был с нами на прямой связи. Ну и еще одна история, которая тоже касается экологии, это жителям Москвы теперь будут обязаны компенсировать ущерб после уничтожения или повреждения деревьев и кустарников, если их вина будет доказана. Вот так вот. Что говорится, в общем, в сообщении из мэрии. Граждане и юридические лица, виновные в незаконном уничтожении или повреждении деревьев и кустарников, должны будут компенсировать полную стоимость их восстановления. У вас какие ощущения по этому поводу?
Знаете, я вам скажу, что здесь надо больше информировать. Вот я помню свои детские ощущения, когда на улице кто-то пилил дерево, и вдруг мой папа: «Боже, что они делают?» Я думаю, ну, дерево и дерево, новое вырастет. Ну, тут так кажется. А уже с возрастом я начинаю понимать, что это дерево, возможно, Пушкина видело. И чтобы вырасти таким, там прошло больше сотни лет. У нас рядом с домом дубовые рощи. Я понимаю, что это многовековые деревья, и, конечно, это все из история. Я только поддерживаю это.
А мне вот какая идея пришла. Вот в моем районе Пушкина даже, наверное, и в помине никогда не было, но тем не менее вокруг многих домов растут деревья, и они постепенно закрывают дом. Людям становится темно. Сейчас теоретически они могут как-то скооперироваться, это дерево спилить. Ну, я не знаю, там где-нибудь в парке соседнем еще одну посадить, если очень хотят. Теперь у них не будет такой возможности.
Ну, самовольно нет, но скорее всего процедура есть определенная, когда ты должен куда-то там пожаловаться, сказать, что это создает неудобство твоей жизни, что она у тебя изменилась, в конце концов. 5 лет назад было не так, есть быстрорастущие деревья, но действительно самоуправство надо заканчивать. Дорогие друзья, спасибо большое, что сегодня были с нами. Время быстро пролетело. Кирилл Бакеев, Эдгард Запашный, всегда с вами на Радио Спутник.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.